Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с историком и философом Виктором Аксючицем.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Виноградник и виноградари, чей образ использует Христос в притче о злых виноградарях, этот образ для древнего человека очень понятный и значимый. Это в наши дни, в силу того, что многие из нас проживают в больших городах, и очень часто имеют весьма смутные представления, каким образом те или иные съедобные культуры произрастают. Не так было в древности, в особенности на Востоке и Средиземноморье, где виноград наряду с еще несколькими растительными культурами был самой важнейшей основой питания, составляющей и обыденную, и не только обыденную основу жизнедеятельности человека. Мы можем вспомнить, что именно виноградное вино служит для постоянно совершающейся в церкви Евхаристии. Но речь сейчас не об этом. Когда Господь в притче говорит о хозяине виноградника и о винограднике, который сдается в аренду, это все очень понятно для окружающих Христа людей. Это, как говорится, святое и крайне жестокое и неразумное поведение злых виноградарей, которые не желают знать хозяина виноградника, избивают его слуг и даже убивают его сына. Этот, выражаясь современным вульгарным языком, беспредел, иначе толковаться и не может. Почему и на вопрос Христа, и так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Слушающие Христа, а среди них были и книжники, и фарисеи, говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». По толкованию святых отцов, Господь имеет в виду под виноградником прежде всего древний Израиль, которому дано единобожие, и закон Моисеев, и храм. К Израилю посылались пророки, и в определенное время приходит сам Христос, Сын Божий, истинный Мессия. Но, будучи на время хозяинами этого Божьего виноградника, сами хранители закона, книжники и фарисеи, поступают по собственной гордыне, беззаконно, подобно злым виноградарям из этой притчи. При этом они восстают против самой очевидности. Они, конечно, могли бы сказать, что заблуждались искренно, если бы сам Христос не стоял перед ними и не свидетельствовал им об этом. Если же черное называть белым, а белое черным, и спор об этом вести с самим Богом, то большего безумия, кажется, уже и не придумаешь. Однако свойства человеческой греховности таковы, что человек очень часто пребывает в такого рода безумии, считая себя правым и, можно сказать, паче истины, возлюбив собственные заблуждения. В то время как в настоящем устроении духовной жизни все достаточно очевидно и просто. Нужна вера, необходимо покаяние. Для спасения надобно быть причастными Христу, чтобы тот виноградник Божий, который является даром бессмертной жизни, успешно произрастал, а не был погубляем на корню, к несчастью самого человека, человеческим же произволом.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Плачет он тихо над отсыревшей осенней землей. Снова по кругу заходит к нам лихо горе, беда на знакомый подстой. Слушайте, ветер, трех плакальщиц белых, он из-за леса ведет. Будет пурга под заплачки метели, с вьюгой кружить хоровод. Слушайте, ветер, бледные крылья, он над Россией расправил к зиме. Бьется листок на холодной осине, словно повешенный в желтой петле. Слушайте, ветер, он снова готовит в юге чудной хоровод. Сколько же будет гулять над Россией времени гибельный ход? Слушайте, ветер!
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас уже не в первый раз философ, лидер российского христианского движения Виктор Аксючец. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Прозвучала песня духовного поэта, барда Геннадия Галкина «Высокий труд молитвы». Виктор, сегодняшний наш разговор, наверное, несложно догадаться, чему будет посвящен. Это судьбе России, потому что та ситуация, в которой мы все оказались, вольно ли, естественным путем это произошло, или какие-то силы в этот процесс вмешались, эта ситуация, конечно, влияет на судьбу России, на то, что происходит со всеми нами и что будет происходить. Много достаточно новостных материалов появляется, и много событий на наших глазах творится история. Но, тем не менее, нужна и аналитика, нужен и аналитический взгляд на проблему, на то, что происходит с обществом, с властью, с народом, то, что происходит во внешней политике и в политике внутренней. Как вы оцениваете день сегодняшний? Куда покатит повозка истории, что с нами со всеми будет происходить. Вы уже много писали и про Украину, и на тему геополитики, и также о судьбе российской власти, разумеется. Очень интересная статья появилась не так давно.
Ну, для всех очевидно, что сейчас судьба России и наша с вами судьба зависит от того, что произошло и происходит на Украине. Опять же, уже очевидно, что без внешнего вмешательства не было бы того, что сегодня происходит. Мы видим, что в самом начале Майдана, когда он еще был вполне такой инфантильный, розовый, справедливый в чем-то, это был социальный протест, мы видим, что на Майдане постоянно присутствуют и приезжают министры, послы Евросоюза, других европейских стран, Америки. И они способствуют и организуют радикализацию всего происходящего. При этом с самого начала обвиняют в том, что все то, что плохо происходит на Майдане, начиная, скажем, с выстрелов и убийств снайперов, это все длинная рука Кремля, то есть Москвы. Так вот, еще раз повторяю, что на Украине инспирированы внешними силами некоторые события. На что эти события направлены? Это все направлено, конечно же, прежде всего на борьбу с Россией. В чем заинтересована Америка на сегодняшний день, Соединенные Штаты Америки? Они заинтересованы в том, чтобы территория Украины была территорией НАТО, чтобы на территории Украины стояли войска НАТО. Америка стремилась к тому, чтобы в неотдаленном будущем, скажем, в Севастополе была база НАТО. Это основная их цель. Это неуклонная их цель. Они постоянно приближаются к границам России.
Операция «Удав» осуществляется, конечно, да, вот эти конечно, вот базы вокруг нас.
Конечно. Это основная цель. Понятно, что когда-то в 90-е годы при Ельцине Россия не могла этому сопротивляться. Сейчас Россия все больше и больше сопротивляется этому. И в результате борьбы произошло то, что произошло. У России теперь Крым. Естественно, теперь уже не может быть Севастополь базой НАТО или американской базой, но как минимум, мне представляется, Америка нацелена на то, чтобы превратить, если не удастся присоединить территории, части территории Украины или Украину, оставшуюся целиком, к Евросоюзу и к НАТО, то превратить этот регион огромный в центре Европы в кипящий котел. Америка заинтересована в поясе нестабильности и в поясе бесконечных перманентных революций и потрясений, который проходит по Северной Африке, от Марокко до Египта, дальше по Малой Азии, дальше вплоть до Афганистана, Грузия и теперь вот Украина. Почему Америка в этом заинтересована? Потому что, во-первых, это ослабляет геополитического конкурента Америки и Евросоюз. Если бы Евросоюз развивался стремительно, объединялся, то на сегодняшний день объединялся и политически, и экономически, то на сегодняшний день Евросоюз мог стать более мощным образованием экономическим, чем Соединенные Штаты Америки. Следующий конкурент Америки – это, конечно же, Китай, растущий Китай. Мы знаем, что уже в этом году экономика Китая перегонит экономику Соединенных Штатов. И, конечно же, геополитический конкурент Америки – это Россия. Вот вокруг этих трех своих геополитических конкурентов Америка выстраивает пояса нестабильности и пояса перманентных революций. Это вот как бы основная геополитическая причина. Ради этого вбухнуты американцами те самые пресловутые 5 миллиардов долларов в подготовку революции и потрясений на Украину, в которых они сознались официально. Понятно, что, судя по всему, средств было затрачено намного больше. Так вот, мы должны понять, что сейчас на Украине решается наша судьба в каком смысле. Если сейчас мы отступим, если сейчас мы не будем сопротивляться, то Россия будет разрушена. Представим себе, где была бы Россия, что было бы с нами, если бы в свое время Путин из Пекина, он там находился на Олимпиаде, не принудил тогдашнего президента Медведева ввести войска в Южную Осетию. Медведев не хотел этого делать, как теперь известно, генералы об этом рассказали, но Путин настоял. Если бы мы не вели войска в Южную Осетию, если бы в этой войне победила Грузия, то есть территория, население которой веками принадлежала России, Южная Осетия, и люди, которые себя считали россиянами, и многие из них русскими, и практически 100% имели российское гражданство, если бы мы их не защитили, это говорило бы о огромном геополитическом, политическом, экономическом, каком угодно поражении России. После такого поражения к России все, начиная с Соединенных Штатов, стали бы относиться совершенно по-другому. И Россия сейчас уже имела бы совершенно другой международный статус и, очевидно, и другое внутриполитическое положение.
О нашей политике чуть позже, а сейчас мне хотелось бы задать вопрос один, но предварить его недавно написанным стихотворением. Просто по радио не так давно я услышал такую информацию, что планета Марс приблизилась к Земле ближе, чем когда бы то ни было. Марс известно, с чем ассоциируется. Марс — это бог войны. И вот родились эти строки. Планета Марс. Близко Марс подошел к Земле в предвкушении больших событий. Вероятно, дело к войне. Вновь в клубок соединились нити. Он извечен, парад планет. Погадаем-ка на ромашке. Повоюем, а может нет, ведь свои у судьбы замашки. Это в бездну открылся вход. Это вянут гелиотропы. Это мирный последний год у седой старушки Европы. Время глупой закончить фарс и не ждать от судеб пощады. Нависает над миром Марс, как кровавое око ада. Вверх посмотришь, все тот же вид. Не поймешь, что в потоках света к нам навстречу уже летит роковая эта планета. Мирной жизни пришел конец, вновь раздолье свинцу и меди, и наметил уже Творец свой венец мировых трагедий. Виктор, вот то, что сейчас происходит, это часть уже идущей Третьей мировой войны, или мы стоим в преддверии, или же можно сказать, что вот те локальные войны, которые происходили на наших глазах за последние несколько лет, это уже Третья мировая. Каково ваше мнение?
Скажите, пожалуйста, когда вы написали эти стихи?
Это 15 апреля.
То есть ваша творческая интуиция совершенно ощущает вот эту грозовую ситуацию, которая сгустилась сейчас на нашем...
Ну,
на
как маленьком... канарейка, которая реагирует на рудничный газ в шахте. Шахтеры брали эту канарейку.
Но, строго говоря, Третью мировую войну мы уже пережили. Это холодная война. И сейчас идет Четвертая мировая война. По опыту первых двух мировых войн, очевидно, все основные участники современных мировых событий понимают, что развязывать бойну всемирную – это значит проиграть всем. И фактически это самоуничтожение вообще человеческой цивилизации.
То есть Третья мировая приобрела иные формы, локальные, да, как бы вот цепь локальных
войн. Третья мировая уже прошла, это была холодная война. Вот война идет различным способом. Война меняется в зависимости от опыта. Нельзя думать, что если начнется война, то она будет точно такой же, как предыдущая. Она может быть совершенно иной. Так вот, Четвертая мировая война, она сейчас идет. И она будет война локальная. То есть будет война ограничена различными локальными театрами военных действий, локальными столкновениями, локальными конфликтами, которые будут перманентно меняться от территории к территории.
Ну, это серия как бы локальных
да,
войн.
Но да, поскольку противники остаются тождественными, оппоненты остаются тождественными, с одной стороны, евроатлантическая цивилизация во главе с Соединенными Штатами Америки, а с другой стороны, весь остальной мир, куда входит и Россия. И основные игроки – это Россия, Китай, Индия и, естественно, арабский мир. Так вот, эта война уже идет, нужно это осознавать. Вопрос в том, чтобы эта война не была чрезмерно кровавой и не подходила к точке невозврата, то есть к самоуничтожению цивилизации.
Есть известное евангельское выражение: если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. И когда речь идет о частном лице, о частном гражданине, мы живем в конфликтном мире. Вот во многих случаях лучше, может быть, как-то не реагировать на какие-то обиды и там инвективы со стороны даже близких людей. Но что касается государства, можем ли мы не реагировать? Вот сейчас мы не реагируем. Мы как бы убивают русских людей на территории Украины. Уже несколько сот человек погибло, и процесс продолжается, к сожалению, этот. Но мы не вводим туда свои войска, уже прошли референдумы. Правильно ли мы себя ведем, и может ли государство вести себя так же, как частный гражданин, как частное лицо?
Конечно же, государство не может вести себя так же, и оно не имеет никаких прав подставлять левую щеку после правой. И в дипломатической борьбе всегда выигрывает тот, кто наиболее стоек, тот, кто выдерживает поток цинизма, лжи, обманов и все-таки отвечает достойно. Также и в политической борьбе и в войнах, если ты не отвечаешь на это, то ты погибаешь, то ты уходишь с политической арены. Это очевидно. Но я бы не согласился с тем, что Россия не реагирует. Конечно же, мы реагируем. Другой вопрос – как? Мы реагируем таким образом, чтобы продемонстрировать всем, и своему населению, и населению Украины, и всему миру, что не мы зачинщики этого конфликта, что не мы инициаторы всех страшных, радикальных, кровавых уже действий, которые происходят там, что мы, Россия, используем и будем использовать все дипломатические, экономические, какие угодно мирные средства для того, чтобы этот конфликт победить. При этом мы говорим, кто инициатор дальнейшей радикализации, кому выгодна радикализация, кто инициатор создания этих уже многих армий частных и кто их вооружает на Украине, то есть кто превращает Украину в кровавый котел. Да, мы видим и мы говорим о том, и впервые в своей крымской речи президент России сказал, что русский народ является самым большим в мире разъединенным народом, и что в Новороссии живут русские, и что русских Россия будет защищать всегда. Так вот, сейчас она защищает. Если, представьте себе, если бы Крым не вошел в Россию, а мы с вами знаем, что и даже подготовительная работа по вхождению в Россию была проделана при огромной помощи со стороны России, так ведь? Если бы Крым не вошел в Россию, то в Севастополе сегодня творилось бы то же самое, что творится в Одессе, так ведь? И вот, используя все эти ресурсы мирные, Россия в нужный момент, я уверен в этом, президент вынужден будет отдать приказ, конечно же, и о введении войск. Куда? Что такое Украина? Забывают все, что та территория, которая присоединилась к России и которая называется Украина, она в 12 или там в 15 раз меньше, чем та территория, которая сейчас называется Украиной. То есть территория Украины увеличилась в своих размерах внутри Российской империи, а потом Советского Союза. Не будем перечислять, как, это общеизвестная вещь. Украина – это, собственно говоря, Малороссия. Это Киев и области вокруг него.
А геополитическое недоразумение кто-то из вот публицистов назвал.
Новороссия – это русские территории, населенные русскими в большинстве своем. И Крым – это русская территория, населенная на 95% просто русскими. Так вот, естественно, в России и программа воссоединения русского народа, Россия будет стремиться к этому. Другое дело, что нужно пройти по линии, не разжечь глобальную войну и не вызвать еще более массовые жертвы. И далее, Западная Украина, это Галиция, когда-то тоже населялись в основном русинами и тоже людьми, которые считали себя русскими. Но в результате десятилетий политики Австро-Венгрии, затем Германии, затем Польши, затем Америки, это племя, этот народ был перевоспитан фактически, и он воспитан в западных ценностях и абсолютно враждебно России. Сегодня эта территория, население трудовое, вот, территория совершенно нормально относится к России, но вся элита этой территории абсолютно русофобская, абсолютно антироссийская, вплоть до нацизма, вплоть до шовинизма. Так вот, события развиваются таким образом, что как бы Россия ни призывала, что бы она ни делала, ни Америка, ни Евросоюз не меняют свою принципиальную позицию. Надо сказать, что общество, средства массовой информации, они меняются, на Западе тоже меняются. Все больше и больше там звучит голос правды, все больше и больше общественность узнает фактов, фактически, что реально происходит на Украине. То есть со временем ситуация склоняется, конечно же, в пользу, так сказать, России, в смысле мирового общественного мнения. Но элиты Америки, а вплеть за ним, и Евросоюза нацелены на дальнейшую радикализацию происходящего. Надо сказать, что Евросоюз, руководители Евросоюза, в этом смысле становятся все более и более осторожными. Они начинают осознавать, чем чревато вообще весь этот кровавый котел под боком у Европы. И тем не менее, если события будут продолжаться таким же образом, они продолжаются таким же образом, что никакие договоренности, никаких министров, никаких стран не останавливают экспансию киевской этой банды на Новороссию, вооруженную экспансию. Более того, всякий раз после каждых договоренностей эта экспансия становится еще более радикальной. Вот Одесса, например, и сейчас то, что происходит в Новороссии. После каждого приезда высокопоставленного деятеля, того же госсекретаря Америки, или там руководителя разведывательного управления Америки в Киев, ситуация радикализируется. И если дальше так ситуация будет развиваться, то, безусловно, Россия вынуждена будет ввести войска. И тут вопрос только стоит, в какие территории. Только ли на территории, которые сейчас уже себя объявили независимыми, две области, или же это будет территория всей Новороссии, а может быть и более того.
Скажите, вот есть информация, что мы в момент присоединения Крыма готовы были ввести войска, уже был отдан приказ о вводе войск в юго-восточные сопредельные области, но в последний момент он был отменен, войска вводить не стали. Это в результате какого-то давления со стороны Америки, западных стран, и известно ли что-нибудь об этом?
Бессмысленно говорить о каком-то давлении, когда, собственно говоря, идет борьба. И мы видим, что в этой борьбе разрушают высшие ценности тоже России. Уничтожаются уже тысячи русских людей. Россия вынуждена их защищать. Если бы после того, как был присоединен Крым, киевские власти, прежде всего их покровители американские, изменили бы политику, перестали подвергать геноциду русское население Новороссии, то, конечно же, ситуация бы и развивалась бы по-другому. На самом деле, никто, Путин не планировал присоединять Крым. Это Америка вынудила это сделать, потому что если база НАТО будет в Севастополе, все, России крышка в развитии, так сказать, геополитическом. И, естественно, и сейчас происходит то же самое. То есть Россия вынуждена защищаться, вынуждена будет ввести войска в Новороссию, а может быть и в Малороссию.
Скажите, вот элементы сходства и различия с тем, как себя вела Америка накануне Первой мировой войны, накануне Второй мировой войны, и вот сейчас. Есть, так же они действуют, как когда-то, вот если обратиться к седой старине, потому что не секрет же, все знают, что Соединенные Штаты решали свои экономические проблемы, свои геополитические проблемы, и, собственно, это та страна, которая в основном больше всех и выиграла от этих вот двух войн. На ваш взгляд, то, что сегодня происходит, это тоже путь решения сегодняшних очень больших, очень сложных проблем, которые, естественно, еще и увеличились из-за мирового кризиса экономического?
Если мы посмотрим на ситуацию с высоты птичьего полета, на историю, то мы увидим, что столетиями Западная Европа, западноевропейская цивилизация, а теперь уже американо-английская евроатлантическая цивилизация веками экспансировала на Русь, на Россию. Еще при Александре Невском, при татаро-монгольском нашествии с востока, с запада к нам шли шведы, а потом немцы. Если бы Александр Невский их не остановил, то Россия была бы католической и протестантской, это совершенно очевидно. Далее, русские войска неоднократно были в Европе, в Берлине, в Париже, но всякий раз они были там, останавливая очередное нашествие Западной Европы на Россию. Россия постоянно защищалась, а Европа постоянно экспансировала. Почему? Потому что, во-первых, Россия обладает несметными природными территориальными ресурсами, и они были всегда привлекательны для нашествий. И, во-вторых, русский народ создал государственность и руководствовался религиозностью, которая очень отличается от западноевропейских. И в частности, русское государство созидалось на огромной территории, при этом русский народ, государство образующее, не уничтожил, не поработил, не перекрестил насильственно ни одного народа. В то время как западноевропейская экспансия уничтожала аборигенов на многих материках, оставшихся порабощала и перекрещивала. И вот для Европы был непонятен этот колос, и поэтому пугающий. И поэтому веками всегда в Европе господствовала по отношению к России и к русским русофобия. Но надо сказать вообще, что существует такой феномен, который в свое время определили евразийцы, Трубецкой в частности, западноевропейский шовинизм. Действительно, если, так сказать, поскрести западные европейцы, то, в принципе, они ведь считают себя полноценными людьми только себя. И вот американцы сейчас только себя, да? А все остальные – это неполноценные люди и даже недолюди. Именно поэтому они так спокойно уничтожали миллионы аборигенов на завоеванных территориях. И именно поэтому невозможно себе представить, чтобы в парламенте Великобритании были индусы, да? Или в парламенте Франции были марокканцы или алжирцы. Это же совершенно очевидно. В то время, когда в русской элите, в русской, в российской элите были все элиты всех присоединенных территорий. И Россия всегда в этом смысле был такой международный город, настолько много как бы племен в столице было. И вот яркий пример, я все время привожу, грузинский князь армянского происхождения Лорис Меликов. Кто он был? Он был главой правительства императора Александра II Реформатора. А кто такие Годуновы? Это татарский род, который в конце концов стал правителем России. Да? И это нормально для России, это естественно для России. Вот так же естественно Западной Европы было постоянное, совершенно, мягко говоря, высокомерное, а строго говоря, шовинистическое отношение к другим культурам, цивилизациям и религиям. И то же самое сказывается и сейчас. То же самое сказывается и сейчас, и происходит сейчас. Почему такое оголтелое факты вопиют об одном, а вся западная средства информации, пропаганда прямо противоположным. И причем многие верят. Почему? Да потому что они, высокомерно так относясь к нам, в частности, и ко всем вокруг, да, они просто не понимают простых вещей. Ну как же так? Вот они проигрывают, а они не могут проиграть. Как так? Мы выигрываем на поле, так сказать, истины, на поле правды, на поле дипломатической борьбы, да. И вот вдруг присоединили Крым без единого фактически выстрела. Они в шоке просто. И, естественно, всякая ненависть вызывает агрессию. Вот эта агрессия, в частности, мотивирована со стороны Запада по отношению к России и вот этими, можно сказать, такими национально-психологическими или цивилизационно-психологическими факторами.
Но все-таки о методиках. Вот методики оранжевых революций, которые использованы, конечно, использовались и на Украине, и пытались их применять и у нас, в России. Вот в какой степени это, можно сказать, продолжение развития тех методов, тех способов, которыми разжигалась в начале Первая мировая война. Ну, не все знают, что Соединенные Штаты очень активно в этом поучаствовали. И Вторая мировая война спустя 20 лет также, в общем-то, этот пожар был разожжен не без их участия, не без участия Соединенных Штатов.
Ну, совершенно очевидно, что методика не меняется, а она усложняется, она совершенствуется. Методика провокаций, методика, соответственно, всякого рода создания и финансирования пятой колонны. Ну, просто вспомним. Первая мировая война между Австро-Венгрией и Германией с одной стороны и Россией с другой стороны не было каких-либо геополитических конфликтов, которые должны были привести к войне. Не
скорее
было.
Это родственные были страны, даже родственные в прямом смысле, потому
интриги,
что
интриги,
династии были
интриги правящего слоя Великобритании и Соединенных Штатов фактически спровоцировали войну. Никто не собирался воевать, никто не думал, что это будет огромная война. Но она была спровоцирована шаг за шагом со стороны. Кто вышел победителем из этой войны? Победителем вышли, естественно, Соединенные Штаты. То же самое во время во Второй мировой войне. Всем известно, кто подкармливал Гитлера, кто финансировал Гитлера, кто поддерживал Гитлера и прочее, прочее.
Участвовал
прочее
в промышленном развитии Германии, тоже не все,
конечно,
это знают.
Конечно.
Не бомбили же в 1945 году, многие заводы стояли совершенно в целости. Вокруг всего уничтожено, инфраструктура там раздолбана, а завод целенький стоят, трубы торчат. Все прекрасно.
Ну, так
потому
же,
что
как
это чужая собственность.
Конечно.
Понимаете?
Так же, как известно, что без участия спецслужб и дипломатии Великобритании не был бы убит император Павел I, а это значит, что не было бы нашествия Наполеона на Россию, ибо Павел I собирался быть союзником с Наполеоном. Также известно, что революция большевистская не победила бы, если бы не деньги, огромные деньги германского генерального штаба, которые были брошены сначала на то, чтобы вывести всю эту банду во главе с Лениным и Швейцарией в Россию, а затем финансировать большевистскую партию. Ведь она была маленькой кучкой в начале 1917 года, но в середине 1917 года большевистская партия издавала литературы пропагандистской во много раз больше, чем все остальные партии вместе взятые. Большевистские отряды боевые были вооружены лучше всех и были наиболее многочисленны. За какие средства? Вот за эти самые средства как раз германского генерального штаба. Поэтому везде чувствуется вот это вот участие, понимаете, то, что вот сейчас мы называем оранжевой революцией. Сейчас просто просто методы усовершенствовались благодаря информационной революции, благодаря современным средствам информационным, и в частности, интернету.
Виктор, такой вопрос не могу не задать. Да, напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях в студии Благовещения сегодня Виктор Аксючес, философ, лидер российского христианского движения. И мой вопрос вполне четкий и определенный. Можем ли мы занять страусиную позицию и не ввести войска на территорию, я бы даже не сказал, что это государство Украины, а, по сути дела, это единое целое, почему нас, собственно, и стравливают очень умело, потому что для меня это все Святая Русь, Россия, она из Киевской Руси пошла, как известно, и то, что вот конфликт именно такие формы приобрел, это все не случайно. Потому что стравливают, в общем-то, не два разных народа, а один народ, один великий славянский народ. Вот можем ли мы не ввести войска, можем ли мы занять вот эту позицию невмешательства, или все-таки нам рано или поздно придется наши части туда вводить и защищать права русских, которых там просто-напросто убивают. И когда лучше это сделать? До 25 мая. Или позже. Вообще для многих такая вот мистическая дата в чем-то, это 25 мая, когда там будут проведены выборы и появится новая власть, которая уже будет говорить, что она легитимная, мы пришли там не в результате заговора к власти, а вот в результате вполне официальных и легитимных выборов благодаря волеизъявлению народа.
Мы должны понять, что для нас позиция страусиная – это позиция самоубийства. Экспансия не остановится, какие бы мы уступки ни совершали. Горбачев вывел войска, если мы помним, в обмен на обещание, что НАТО не будет распространяться на восток. НАТО распространяется. Теперь уже присоединены к НАТО бывшие территории Большой России, Советского Союза. Если мы не вмешаемся на Украину, то, естественно, войска НАТО со временем и в ближайшее причем время будут стоять в Донецке. И это все, безусловно, Россию ослабят. Но мало того, они на этом не остановятся. Они здесь поставят систему ПРО, которая по их замыслу должна нейтрализовать всю нашу, так сказать, оборонную мощь ядерную. И, естественно, все это направлено на то, чтобы Россию поставить на колени, ткнуть головой в землю, разоружить и разделить. Это совершенно очевидно процесс, который идет. Он просто очевиден, поэтапно осуществляется. Мы должны сопротивляться. Но это не значит, что президент должен давать немедленно команду о введении войск. Как главнокомандующий, как человек, обладающий всей полнотой информации, он абсолютно блистательно поступил вот ситуация с Крымом. Это вообще акция присоединения совершенно беспрецедентна во всей мировой истории. Как виртуозно и технологично это было сделано. Я думаю, вот я как обычный гражданин, политолог, там, аналитик, рассуждающий, мне представляется, что до 25 мая мы приговорены к тому, чтобы все-таки присоединить эти территории, две территории, которые уже Луганская и Донецкая область объявили о своей государственной независимости, к России. Почему? Потому что после 25 мая, естественно, для всего западного сообщества президент Украины будет еще более легитимным, и власть украинская будет иметь полное право обратиться к НАТО о введении войск НАТО. И они введут тогда войска, в том числе и в Донецк, и Луганск.
Как допустить? Быстро такие процессы происходят? Вот,
неважно. Они могут происходить гораздо быстрее, чем мы это видели до сих пор. Ситуация обостряется.
В течение буквально 2-3 недель.
Да, конечно. И ведь настолько ситуация уже обострилась, они видят решительность Путина. И дело в том, что они на сегодня рассматривают позицию Путина, которая нацелена на то, чтобы использовать все способы мирного урегулирования вот этой проблемы, дипломатические там и все остальные, да, они это рассматривают как слабость. Вот в чем дело. А общественное мнение все больше и больше понимает, мировое и западное, а властные элиты относятся к этому как к слабости. Если слабость проявляется, значит, они должны усиливать экспансию. Это закономерно для них совершенно. Поэтому, если до 25-го войска не будут введены, то тогда мы просто будем приговорены какие-то другие формы, другие формы защиты русского населения и населения территорий, которые уже высказались за вхождение в Россию. Вот представьте себе, помимо просто введения войск НАТО, что будет делать все эти правосеки и все эти нации и киевские власти с этими территориями и с людьми на этих территориях. Они продемонстрировали, что они будут делать.
Ну, в Одессе они показали.
Да, так Одесса тоже будет тогда, это маленькая слезинка по сравнению с тем морем слез, который прольется здесь. Поэтому Россия не может предать себя, предавая миллионы русских на территории Новороссии. И я уверен, что Россия не предаст. Я уверен, что наш президент этого не допустит. Вопрос, когда и как, в каких формах, я думаю, что это лучше знают профессионалы политики.
Виктор, вот немножко сказали про референдум 11 мая. Что изменил референдум, как он повлиял на ситуацию и в какой степени он легитимен? Потому что начались уже там всякие разные оценки, выступления в печати, аналитиков, политологов, экспертов, историков. И, к сожалению, мы видим, что вот либеральная пресса, либеральные радиостанции, я, конечно, слушаю, как и многие наши радиослушатели, и видишь, оценки совершенно направлены против нашего государства, против нашего народа. Мне даже удивительно, вот коллеги, понятно, что журналисты тоже должны отрабатывать те гонорары, которые им платятся, но здесь, в общем, это как-то очень пованивает иногда, вот. Иногда даже заголовок в какой-то газете либерально, там, демократического толка вызывает много вопросов. То, как расставлены акценты, что касаемо даже вот того же референдума недавнего.
Ну, то, что касается, вы сами все сказали, это пятая колонна, проплаченная извне. Да, есть люди искренние, убежденные, с таким, я это называл, такой миф русского европеизма. Есть люди, которые убеждены, живущие у нас, русские люди, их достаточно много, которые убеждены в том, что Россия и русская цивилизация – это отсталая цивилизация, а вот западноевропейская передовая, поэтому нужно равняться на нее. Это уже веками, так сказать, начиная с Петра, все это происходит. Естественно, все это подпитывается извне очень мощно. И это пятая колонна разрушительная, так сказать, в России. Поэтому обращать на нее внимание, на ее мнение просто не имеет смысла. Но что такое эти референдумы? Ведь обратите внимание, как поступил Путин. Он юрист по образованию, и он понимает прекрасно, что все виды легитимности, они вполне условны, да? Вот мы не признаем легитимным правительство и власть Киева, а Запад признает. Они вот, в частности, считают, что все-таки Рада, поскольку она была избрана раньше, она легитимна. А раз она легитимна, то в нарушении Конституции она может избрать там вот исполняющий обязанности президента и все остальное. Мы это не признаем. Но это хоть дает какой-то повод для спора и настаивания на своих позициях. Вот он сначала подождал, когда будет объявлена независимость Крыма. Крым юридически выходит с территории Украины. И только затем следующий акт – присоединение независимой территории к России. Таким образом, юридически Россия не присоединила какую-то часть территории государства, которое называется Украина. И поэтому те договоренности, которые были когда-то заключены в Будапеште, по-моему, да, о том, что Украина отдает все свои ядерные вооружения, а Соединенные Штаты и Россия гарантируют территориальную целостность Украины, они не нарушены со стороны России. Вот так же происходит сейчас. Понятно, что, строго говоря, есть основания западенцев считать, что нелегитимный референдум, потому что идет здесь гражданская война. Но кто эту гражданскую войну навязывает? Те же самые западенцы, да? Вот. Поэтому в этих условиях экстремальных, мы говорим, в условиях остаточной законности, та, которая осталась, этот референдум абсолютно легитимен. И эти территории уже независимы. Далее, как они будут решать? Вот если они решат, примут решение о присоединении к России, ну, вспомним, что Приднестровье эти решения принимало несколько раз, да. Абхазия и Южная Осетия тоже эти референдумы проводила. Но Россия пока их не принимала до сих пор в состав своего государства. Значит, были какие-то для этого геополитические причины. Основная была в том, что Россия была слаба. Но сейчас Россия становится все сильнее и сильнее. Вообще нужно обратить внимание, что общемировой тренд таков, что Россия становится все сильнее и сильнее, а Америка, какая бы она мощная ни была, она сейчас самая мощная держава в мире, она становится слабее и слабее. Она все больше и больше проигрывает. Поэтому они так вот и вопят.
Виктор, ну, не очень люблю разговоры в формате сослагательного наклонения, что там было бы или что будет, но все-таки, я думаю, этот вопрос интересует не только меня, но и наших радиослушателей. Вот мы отвечаем делом на призыв этих территорий, страдающих от насилия неприкрытого, от фашизма, называем вещи своими именами, от национал-социализма нового типа украинского. Вводим свои войска, присоединяем. Как, на ваш взгляд, дальше могут развиваться события? И какой вариант для нас был бы предпочтителен, какой менее предпочтителен?
Вот ваш вопрос относительно будущего принудил меня вспомнить кое-что из прошлого. В тот день, когда был совершен Беловежский переворот, я дома услышал об этом по телевизору. Я был народным депутатом России, членом парламента, политиком, лидером партии.
Наверное, вы ошарашены были в тот момент совершенно.
Да, ну, прежде всего, был возмущен. Это государственный переворот. Я так об этом... Я послал телеграмму правительственную Горбачеву. Немедленно арестуйте беловежских заговорщиков, мы вас поддержим, понимаете? Но я стал возмущаться. Моя жена, которая всегда меня понимала, вот, и поддерживала, вдруг она говорит, ну что ты все время, так сказать, вот это самое, ну ведь это братство славянских народов, может быть, это и хорошо. И я тогда сказал фразу, она мне недавно вот напомнила об этой фразе, что вот наши дети кровью умоются вот благодаря этому перевороту. Что сейчас и происходит. Другой эпизод. В феврале 92 года я летел в Брюссель на международную конференцию. Ко мне в вип-зале в Шереметьево подходит молодой человек и говорит, с вами хочет поговорить министр иностранных дел Беларуси. Подхожу, тоже молодой человек. Говорит, Виктор Владимирович, мы знаем, что вы этнически чистый белорус. Внимательно следим за вашей политической деятельностью. Ваш опыт, скорее всего, скоро понадобится на вашей этнической родине. Поскольку вы не только политик, но и политолог, скажите, что нас ждет? Я отвечаю, что русский расчлененный народ рано или поздно восстановит свое государственное единство. От нас с вами зависит, политиков, только раньше или позже, с большими или с меньшими жертвами. Я тогда был убежден, что русский национальный государственный организм будет восстанавливать в тех или иных формах свое государственное единство. Мы сейчас и переживаем вот этот драматический, даже трагический процесс. Поэтому что будет? Мы присоединим, скорее всего, территории Новороссии и останемся либо в конфедеративных отношениях с Малороссией и в далеких отношениях с Галицией. Это произойдет быстрее или менее быстро, в радикальных формах или в менее радикальных формах. Вот этот вопрос остается открытым, но это произойдет безусловно. И когда это произойдет, то будет то же самое, что было... Скажем, после Грузии, помните, как все вопили о том, что это российская армия бомбила Цхинвали, да? Все картинки шли с обратными подписями, да? Прошло полгода, и все устаканилось, и все стали понимать, и зарубежное, и мировое общественное мнение, что на самом деле произошло. Так вот, обратите внимание, что сейчас происходит. Сейчас о Крыме даже и не говорят. Сейчас все вопят о Донецке.
Да, с Крымом как-то все примирились. Да, как-то уже вернулось в лоно России,
да,
исконные территории.
Вот то же самое произойдет, если наша власть верховная будет действовать решительно, тем же закончится и присоединение этих территорий. Да, будут какие-то санкции, да, будет какая-то конфронтация, но это... Конфронтация происходит в условиях, повторяю, когда Россия становится сильнее, а наши противники слабее со временем. Поэтому со временем все устаканится. Я убежден, что никакой мировой войне глобальной это не приведет.
Скажите, потянем ли мы вот расходы? Я понимаю, что вы все-таки не экономист, но тем не менее, если какие-то оценки делать, война, военные конфликты, штука недешевая, затратная, вот не придется ли нам всем потуже затянуть пояса? И способны ли наши граждане примириться с этим, пойти на жертвы, потому что вот эти вот геополитические конфликты, они всегда отзываются на жизни простых людей, простых граждан. Ну, к сожалению, это так.
Вы знаете, ведь это вопрос не просто об уровне жизни, а это вопрос о жизни или смерти.
И о жизни духа.
Еще раз говорю, о жизни или смерти русского народа, русской цивилизации и России. Если сейчас мы уступим, то нас просто уничтожат, и русский народ прекратит свое существование в истории. Ведь вот что происходит. Представьте себе, что советская армия дошла бы до Днепра от Москвы, и потом бы стали рассуждать так, а стоит ли дальше? Ведь дальше-то, опять же, миллионы жертв. Дальше это тоже присоединить разрушенные территории. А может быть, остановимся? Зачем? Это вопрос вообще как бы не из той реальности поставлен. То же самое происходит сейчас. Вообще всякие рассуждения об уровне жизни, об экономике и прочее. На фоне того, что гибнут русские люди, миллионы русских людей, которых обманом, коварными всякими заговорами, переворотами отсоединили от России... Ладно было бы, если мы их предали бы и сами благополучно жили. Так ведь если мы их предадим, то есть мы тем самым предадим себя перед лицом нашего врага, так они же нас уничтожат, они на этом не остановятся. Вот ведь в чем дело. То есть чисто прагматически, даже рассуждая, этого нельзя делать. Ну а помимо того, такие экономические соображения, что увеличение территории, это обогащает в конечном итоге страну. Увеличение количества населения, это, естественно, обогащает страну. Это, между прочим, это и потребительский спрос увеличивается, это экономика увеличивается. Поэтому все эти рассуждения, они настолько, не только глупы, они просто самоубийственны.
Хорошо, у меня такой будет вопрос. Все-таки, ну, мы записываем наш эфир накануне вот этих выборов на Украине 25 мая. Вы анализируете ситуацию, общаетесь с людьми, много, видимо, говорите. Сейчас Украина — это основная тема для разговоров, даже для частных, даже на кухнях. Вот как все-таки, на ваш взгляд, будут развиваться события? Вот что говорят люди, что они ждут? И не просто люди, а эксперты, политологи, представители вот экспертного сообщества.
Вы знаете, я могу отвечать только за свое мнение. Я думаю, что, скорее всего, в Донецкую и Луганскую область будут введены российские миротворческие контингенты до выборов, скорее всего. Но если этого не произойдет, то это произойдет рано или поздно и даже после президентских выборов. Но я в связи с Украиной хотел бы вот отметить еще, помимо геополитического, политического, цивилизационного факторов, еще такой, скажем, национально-этнический, психологический фактор. Вот есть такой феномен, который я сформулировал, что национальная, то есть этническая нравственность, она слоистая. В каждом этносе, в каждом народе существует какая-то очень малая группа людей или малый слой людей, которые обладают прирожденной абсолютной нравственностью и которые не способны совершить зло или пойти на то же самое принудительное убийство даже перед угрозой смерти. Вот в каждом обществе они есть, но в одних этносах он более широк, в других более узок. И вот это есть, собственно говоря, искра Божья не только в человеке, а в самом этносе. Далее слой более широкий, но тоже достаточно узкий. Это людей, которые в обыденной жизни поступают нравственно. И перед лицом испытаний тоже поступают нравственно. Но только перед угрозой смерти они не выдерживают, и их могут принудить совершить какое-то предательство, либо какой-то вот поступок антинравственный. И вот этот слой тоже в разных этносах разный. Следующий слой, и это абсолютное большинство, к сожалению, это слой людей, которые ведут себя нравственно только в условиях стабильного социума, стабильной государственности. Почему всякие революции и всякий хаос страшнее самой свирепой диктатуры? Потому что диктатура – это есть насилие, ограниченное во времени и в пространстве, а хаос и революции, как мы видим сейчас на Украине, это бесконечное насилие и экспансия насилия всех против всех. Это моря крови. Слава богу, что на Украине это сейчас только в самом зачатке. Это еще можно остановить. Так вот, в моменты революции, тогда, когда снимается репрессия со стороны окружения, нравственная репрессия, скажем, вот окружающие люди обычно, так сказать, вот перед ними как-то неудобно, стыдно поступить неблаговидно или совершить какой-то поступок. Далее, если ты нарушаешь законы государственные, государство наказывает. Вот если эти скрепы во время хаоса рушатся, то, естественно, у большинства людей скрепы и внутренние тоже нравственные, они как бы, их нет. Внешние разрушаются, и они склонны к безнравственным жестоким поступкам. И в каждом обществе есть следующая абсолютно криминальная, как бы абсолютно вольница, безнравственная, бездуховная, в различных этносах она более или менее обширная, вот, которая поступает безнравственно всегда, в любых условиях, даже перед угрозой репрессий нравственных со стороны общества или правовых и насильственных со стороны государства. Почему я об этом говорю? Потому что вот весь регион Украины, начиная с казачества, это регион такой вот вольницы, которая целыми веками воспитывалась вот в ситуации слабой государственности, отсутствующей государственности и культивированной вот такой вольницы. Особенно это вот чувствуется по галицкой, как раз вот этому культурному или, скажем так, правящему слою Галиции. Они ведь люди не только вот просто их можно рассматривать как там нацисты с определенным убеждением, шовинисты, что тоже так. Но это люди, которые вообще никогда не будут и не смогут жить в условиях, так сказать, стабильного государства и стабильных иерархии ценностей, нравственности и государственного правопорядка. Вот этот вот разрушительный внутренний такой вот элемент, конечно, в этом этносе тоже очень силен, и он тоже действует в сегодняшних событиях на Украине.
Ну что ж, я думаю, что разговор представлял интерес не только для нас с Виктором Аксючицем. Напоминаю, что сегодня в студии был философ, лидер российского христианского движения Виктор Аксючиц. Я думаю, что этот разговор мы продолжим спустя несколько месяцев, может быть, даже несколько недель, когда уже произойдут какие-то события уже на внешнем плане, и поговорим и о нашем обществе, как на нем сказалось, сказывается вот эта ситуация, и поговорим о духовных проблемах, потому что есть внешние, на внешнем плане проявляющиеся, а есть какие-то внутренние вещи, скрытые часто от внешнего зрения. Ну, об этом надо отдельно разговаривать вот в связи с Украиной, потому что кроме геополитики, экономики и каких-то политических моментов, есть и духовная, метафизическая составляющая жизни. Вот сегодня мы об этом не поговорили, но я думаю, что в следующей беседе мы обязательно это затронем. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершении разговора еще одна песня замечательного поэта, духовного барда Геннадия Галкина, песня под названием «Россия». Первая строчка в этой песне звучит: «Я не уйду с твоих путей, Россия», и мы вслед за автором этой замечательной песни тоже поддерживаю ее, тоже говорим, что мы тоже не уйдем с этих путей, и Россия не уйдет, как бы кому бы этого не хотелось. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Я не уйду с твоих путей, Россия, пускай над миром занесен топор. Мы рядом ляжем под стеной босые, расстрелянные временем в упор. Я не уйду с твоих могил, Россия, свечой потухшей встану на помин. Сквозь непогоду и дожди косые я буду навещать тебя один. Сквозь непогоду и дожди косые я буду навещать тебя один. Я не уйду от этих стен, Россия, где есть приют для нищих и коллег, где в центре купола бездонная усия червонным золотом впечатала свой лик. Я не уйду, Россия, за наше упование во Христе, за то, что ты мучителей простила и молча истекаешь на кресте, за то, что ты мучителей простила и молча истекала на кресте.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.